у меня возникло подозрение, да? Главные врачи себя почувствовали себя рабовладельцами.
Юрьев день не предусмотрен. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект обяжет студентов медицинских вузов к 3-летней отработке по распределению.
Это уже то, что привязывало как рабов к галерам выпускников.
Это не только бывшая советская практика, но и нынешняя белорусская. Как от 2 лет по распределению в Беларуси перешли к 5-7 годам.
Люди уходили просто там в нарушении договоренности и всего остального.
И что думают о такой инициативе российские врачи и студенты? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о довольно тревожном законопроекте Российской Госдумы, ну, если подобные настроения с оглядкой на законотворчество последних лет еще применимы. В довольно тихом режиме и практически единогласно депутаты приняли в первом чтении документ о принудительном распределении выпускников медвузов. В законопроекте они это называют наставничеством. Проект отправили на доработку, мы не знаем, как именно он будет доработан, в какую из сторон, поэтому давайте пока вот сосредоточимся на том документе и в том виде, какой он прямо сейчас есть на сайте Государственной Думы. С инициативой ознакомился мой коллега Артур Давлетшин и заодно поговорил с российскими медработниками и студентами медицинских вузов. Все детали в нашем сюжете.
Новое рабство, возможно, ждет студентов-медиков с 1 марта следующего года.
Самыми счастливыми людьми в случае принятия этого закона будут главные врачи. У них буквально вырастут крылья на спине. Я вот задумался, а почему? У меня возникло подозрение, да? Главные врачи себя почувствовали себя рабовладельцами, к ним обязательно распределят, к ним обязательно придут и никуда они не денутся.
Абитуриентам, если законопроект будет принят, до конца первого года обучения предстоит найти медучреждение, где по окончании вуза или ординатуры предстоит отработать 3 года. Коснется это изменение как бюджетников, так и заплативших за учебу в университете. По сути, закон заменит все бюджетные места на целевые. По новому законопроекту студент должен будет оплатить 3 стоимости обучения, если не захочет работать по распределению. Примерные затраты подсчитал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Куриный.
Но для понимания, целевик, который закончит в региональном вузе медицинском соответствующее обучение, будет должен, если, не дай бог, откажется от целевого договора, 6 миллионов заплатить. Если это была столица, это 10 миллионов рублей.
Но это для бюджетников. Для платников отказ от системы наставничества, как его называют в законопроекте, закончится запретом на профессию. Изменения в законе коснутся не только тех, кто поступит после 1 марта 2026, но и всех студентов, вне зависимости от курса обучения на данный момент. Куриный считает, что закон надо смягчить и перенести на 3-й или 4-й курсы.
Это даже жестче, чем военные курсанты. Мы об этом говорили. То есть военный курсант на 2-м курсе заключает контракт. Естественно, у него дополнительная стипендия, у него отработка соответствующая, у него право на жилье и действующие эти. Для целевика, к сожалению, ничего этого нет, зато есть приличные штрафы.
Другие депутаты отмечают плюсы такой системы. Это и гарантия трудоустройства, и возможность качественнее учиться. Впрочем, термин «принудительная отработка» слишком напоминает советскую практику, поэтому ее специально назвали наставничеством.
Это не отработка, это возможность плавной адаптации в отрасли, обеспечить ее могут высококвалифицированные специалисты, которые работают в государственной системе здравоохранения, безусловно, которые имеют на это все права.
С сентября этого года медицинские вузы серьезно подняли плату за обучение. В Сеченовском университете стоимость учебы на факультете лечебное дело моделирования здоровья дошла до 9 миллионов. На простом лечебном деле – до 7 миллионов. Во втором меде имени Пирогова стоимость обучения дошла до 5 миллионов. Такое могут позволить себе не все. Да и сами депутаты понимают, что, заставляя работать врачей репрессивными методами, страна рискует остаться без специалистов.
Даже на сегодня целевые места остаются невыбранные, потому что дети не хотят ехать туда, где нету качества жизни, низкой зарплаты. Не получится ли так, что в 2026 году мы останемся вообще без желающих поступить в институт, потому что даже платники должны будут поехать в деревню, а зачем человеку платить, чтобы потом жить там, где он не хочет?
Практикующие врачи, собеседники Радио Свободы, не понимают решений Минздрава и депутатов. С одной стороны, средняя зарплата врача в регионах 40-60 тысяч. С другой, принуждение к такой работе. За 3 года эти факторы сведут на нет любое желание и дальше оставаться в профессии, считает кардиолог Варвара. Имя и голос изменены.
Сейчас с высоты своего опыта я понимаю, что это просто супер принудительное распределение, когда врач реально ничего не может решить сам, даже выбрать специальность нормальную. Он просто после института и как раб отрабатывает в любых условиях. Я бы никогда на такое не согласилась.
Уровень зарплат молодых врачей низкий даже в Москве, что подталкивает специалистов к поиску менее сложных и менее ответственных вариантов заработка.
А зачем, если можно пиццу возить за эти деньги?
Студенты, которые сами столкнутся с принудиловкой, жалуются на безвыходную ситуацию. В России уже существуют программы для трудоустройства медработников в регионы «Земской доктор» и «Земской фельдшер». Выпускникам дают подъемные 1,5 миллиона рублей и работу по желаемой специальности. Некоторым этот вариант подходит.
Моя знакомая приехала в мой родной город с населением в 20 тысяч. Из Рязани туда переехала. И она вообще была супер довольна тем, что ей предоставили работу по ее специальности. Плюс она получила там подъемные деньги. Это, по-моему, 1 миллион или 1 миллион с чем-то. Что составляет 1/4 или 1/5 часть от стоимости квартиры. Какой-нибудь хорошей двушки. И она просто счастлива и довольна. Работает и кайфует.
Другим везет меньше, говорит зампред комиссии Госдумы по здравоохранению. Многие специалисты уезжают, потому что кроме подъемных денег перспектив никаких.
Я приезжал в некоторые регионы, действует, например, программа «Земский доктор». Как к рабам относится? Вот он приехал, ты, говорит, 1 миллион получил, у тебя зарплата 30 тысяч, жилья тебе нет, но ты никуда не денешься. Неудивительно, что четверть, вот в том регионе, где я был, отказалась от выполнения земского договора. Говорит, заберите свой 1 миллион, не буду здесь работать, ни условия не созданы.
В первом чтении закон приняли единогласно, лишь с одним воздержавшимся. Но нынешним целевикам денег не дадут. Они не заложены в бюджете на следующий год.
Ну и в законопроекте, кстати, много эвфемизмов. Вот мы упомянули про некое наставничество вместо принудительной отработки, как это по факту получается. А еще есть слово «штраф», которое заменили на компенсацию. Ну, согласитесь, уже не так сурово звучит, казалось бы. А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Обязательные отработки для врачей – это наставничество в том или ином виде, лучшая советская практика, все это, разумеется, в кавычках, вынужденная мера или крепостничество. Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире врач-хирург, общественный деятель Андрей Волна. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Ну, хочется с такого момента начать немножко издалека. Вот ранее власти, правда, для привлечения кадров в регион использовали такой пряник, получается, программу «Земский доктор», хотя ее и в Госдуме даже критикуют, как мы сейчас выяснили из сюжета. Теперь кнут, да еще какой. Даже те, кто платит за обучение, но не пойдет по распределению, могут остаться без аккредитации. На ваш взгляд, вот чем вызвана эта смена парадигмы?
Ну, видите ли, я заканчивал медицинский институт, тогда это было не университет, еще в советское время. Но говорить о том, что это прямой перенос советских практик в нынешнюю действительность, это близко к этому, но все-таки не совсем прямой перенос. Это не наставничество, хотя бы по одной простой причине, что эти доктора, они не пойдут в лечебное учреждение, где работают наставники, то есть опытные врачи, опытные хирурги с хорошим стажем и с отличными навыками врачебными. Почему? Потому что дефицит кадров-то как раз наблюдается там, где работает программа «Земский доктор». Да, земский доктор работает, о чем только что говорили депутаты, в том числе не очень хорошо, но это рыночная программа. А вот то, что делается сейчас, это, конечно, принуждение, это внерыночные методы, это, ну вот, я бы, отвечая на вопросы в вашем чате, я бы ответил, что это крепостничество, это закрепощение выпускников, ну и как любые внерыночные методы в той системе, которая все-таки остается рыночной, ну, такой государственный капитализм в России, но это приведет к тому, что люди не будут поступать в медицинские институты, и никакую проблему дефицита кадров это не исправит, вне всякого сомнения. Вот так мне кажется.
Ожидаете ли вы при этом, что даже земский доктор, который, ну, по сути, экономический стимул, он отпадет совсем? Ну, так, исходя из просто здравой логики, а зачем теперь переплачивать, давать тот самый 1 миллион, упомянутый депутатом Госдумы, если и так принудят, и так отправят?
А в том-то и дело, что вот этот экономический стимул, который все-таки был, программа «Земский доктор», тогда оказывается совершенно ненужной. Если можно загнать человека кнутом, то зачем предлагать ему пряник? Это в этой парадигме и действует российская власть на сегодняшний день. Вы знаете, был очень интересный период, это конец 80-х, начало 90-х годов. Это было очень неспокойное время, мы жили плохо, но вот в том регионе, где я тогда жил и работал, в Кузбассе, не было программы «Земский доктор», просто ее тогда не существовало в природе, но были лечебные учреждения, вернее, были руководители городов, которые тогда не продавали, тогда давали жилье молодым врачам. Вот, как я помню, городок Тисуль такой у нас славился. И вы знаете, там не было отбоя от желающих работать, потому что, да, человек приезжал, это не столичный город, мягко выражаясь, но он приезжал и получал жилье, это ведомственное жилье, и через какое-то время определенное договором, оно переходило в собственность. Вот это рыночный механизм. А то, что сегодня, это принуждение.
И при этом власти подбирают вот эти эвфемизмы при описании инициативы даже прямо в документе. На ваш взгляд, зачем? Вот мы опросили некоторых ваших коллег в медицинской сфере, мы следили за публикациями в социальных сетях, мы видели явное недовольство, то есть все поняли, как это переводится. Для чего же тогда так сглаживать углы?
Ну, это же достаточно стандартная практика, и это касается не только здравоохранения, это то, что делает наша власть, то есть они пытаются заболтать любую тему, пользуясь тем, что, в общем-то, по большому счету, гражданское общество задавлено, протесты малореальны, даже протесты, не связанные с войной. Поэтому, ну вот, еще раз продолжается то, что продолжается на протяжении последних 25 лет. То есть лягушку варят медленно, забалтывают, успокаивают, приходите, поступайте в медуниверситеты, поступайте на платное отделение, а потом вы еще и специальности не будете иметь, это я так говорю, как бы, потому что ведь многоступенчатая система образования, там ординатура есть, резидентура, ну, по большому счету, я очень плохо понимаю, как это будет сочетаться с принудиловкой. Те годы, когда врач набирается знаний, опыта и работает с большим желанием, чуть отвлекусь, знаете, это у Хемингуэя где-то есть такие слова, что одинаково с энтузиазмом начинают работать и молодой врач, и молодой священник. И только потом у хорошего врача и у хорошего священника это сменяется профессионализмом. Но если энтузиазма не будет в первые 3 года работы, а будет принудиловка, хороший врач не получится.
На ваш взгляд, как это скажется на качестве кадров? Давайте вот такой вопрос еще рассмотрим.
Ну, это будет, естественно, отрицательно. То есть элементы отрицательного отбора. То есть если ребята с высокими баллами, школьными баллами, образованные, ребята, у которых есть перспектива, они будут понимать, что если они пойдут в медицинский университет, их потом сделают крепостными, то эти места будут занимать, наверное, те люди, которые должны были пойти не в медицину. Все-таки медицина – это при всем при том, что жить врач должен достойно, иметь достойный заработок, иметь возможность приобрести жилье, но все-таки медицина – это для начала не про деньги, это про желание помочь врач. Простите, ради бога, вот такие большие слова, что это миссия сначала. Так вот, ребята, которые образованы уже в школе хорошо или в колледже, и которые чувствуют эту миссию, они могут не пойти. В результате качество выпускников непременно ухудшится. Еще раз подчеркну, что это не рыночные механизмы, а не рыночные механизмы ни к чему хорошему не приведут, в том числе и в образовании, особенно в медицинском образовании.
Но при этом отмечают, как бы, даже, ну, скажем так, вот я, мои личные собеседники из регионов, кто имеет отношение к медицине, они в целом говорили, что, ну, средние зарплаты, разумеется, это средние по больнице, тут вынуждено такое вот совпадение, такой каламбур получился, но зарплаты в целом выросли еще со времен пандемии коронавируса, когда действительно государство, российские власти вкладывались в здравоохранение. Почему же в этой ситуации власти все равно приходят к такой принудиловке, и в целом можно ли было решить вопрос иначе? Я полагаю, что ключевой здесь ключевая проблема – это дефицит кадров, причем именно на конкретных местах.
Я думаю, что ключевая проблема, которая ведет к дефициту кадров, это дефицит бюджета. Нет тех средств, потратив которые, да, бюджет может пригласить, пусть и молодого доктора, но молодого доктора, который хочет жить достойно, который хочет содержать свою семью, который хочет заводить детей и параллельно нормально работать. Вот отсюда возникает дефицит кадров. Нет должной заработной платы, нет должной перспективы. Вот и получается дефицит кадров. То есть вот это вот первично. Ну а за этим стоят все нам известные процессы. Сначала это было тотальное воровство и коррупция, а теперь это война.
Еще один любопытный момент из этого законопроекта, он с обратной силой, потому что депутаты распространили его действие даже на нынешних студентов, которые точно на это не подписывались, то, по крайней мере, при поступлении явно они не предполагали такой возможный исход событий. Как вы думаете, почему? Почему власти пошли на такое ужесточение? Ну, я по-другому это не могу назвать совершенно.
Да, вы совершенно правы, это действительно ужесточение, и, но вы знаете, наши законодатели же не стесняются, по-моему, не только в Думе этого созыва. Законодатель я закавычиваю, естественно, потому что это такой парламент очень даже своеобразный. Вот, но это же касается далеко не только этого закона. Я не помню, сколько лет назад принимаемые законы, репрессивные именно законы, стали иметь и обратный характер. В том числе вот эти все законы о фейках, о дискредитации армии и так далее. Они же все присвоение звания иностранного агента. Это все носит и обратный какой-то характер. Поэтому это просто подчеркивает то. Вот такой вот закон с обратным действием. Это подчеркивает то, что он носит явно репрессивный характер. Я абсолютно с вами согласен. И просто он в череде принимаемых законов этой Государственной Думы, этим парламентом в кавычках, это очередной репрессивный закон. Поэтому он и обратного действия тоже.
Я тут в правительстве ради скажу, что иногда, ну, наблюдая за юридическими пируэтами внутри России, я обратил внимание, что есть такое понятие, как длящиеся преступления. Российские правоохранительные органы иногда считают, что публикация, если она висит, даже если она была сделана до того, как появилась некая ограничительная мера, если она висит, она не удалена, значит, это все еще преступление. Андрей, большое спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, а мне пока хочется вот в такую плоскость повернуть наш с вами разговор и обратиться к опыту Беларуси, где вообще-то институт распределения существует больше 20 лет, и вот такой совершенно наглядный пример. До начала нашего эфира мы поговорили с Андреем Лаврухиным, он эксперт по образованию, науке и инновациям, академический директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы, и медработники. По его словам, при распределении, ну, это первоочередная группа, социально необходимая, потому в первую очередь их это и касается в Беларуси. И если до 2020 года выпускника ждала лишь двухлетняя отработка, к которой и относились через пень-колоду, как-то сформулировал мой собеседник, ибо и работодатель не заинтересован вкладываться в этот временный кадр, который явно не горит желанием здесь надолго задерживаться, и работать он там не хочет совершенно, и находились некоторые схемы обхода вот этой принудиловки, которые устраивали обе стороны, то вот чуть позже все очень сильно усугубилось.
Во-первых, появилась новая категория, так называемые целевики. Это такая группа, значит, студентов или тех, кого сразу, беря на обучение на особых условиях, без, как правило, особых там конкурсов, экзаменов, у них было обязательство после завершения отработать, причем не 2 года, а 5-7 лет, чтобы как раз, вот, так сказать, минимизировать издержки, связанные с вот этим двухлетним обучением, когда, значит, такая большая текучка кадров, и эта, значит, дыра снова образовывалась через 2 года. Соответственно, такая мера уже серьезная. Это уже то, что привязывало как рабов к галерам выпускников. Люди уходили просто там в нарушении договоренности и всего остального. И тогда появились вот административные, а потом, я так понимаю, уголовные дела в суды. По последним данным, 62, по-моему, дела в судах рассматривались, когда не по распределению люди уходили с мест без, вот уже, так сказать, серой схемы, иными словами, перестали работать. Потому что ужесточение было не только в увеличении сроков, но и в отношении штрафных санкций по отношению тем, кто как-то там нарушал, да, шел на какие-то, значит, сделки с абитуриентами или со студентами, выпускниками и их родителями. Если у вас нет денег, там вы как студент, и у родителей нет денег, ну мы тогда арестовываем недвижимость. И следующий тоже очень важный шаг, что раньше, если вот вы идете на платное, скажем, то вы как бы освобождаетесь от распределения. Да? Ну, поскольку вы сами платите, у вас нет обязательства отрабатывать государство, вложенные в вас как бы государством деньги. Вы сами заплатили за образование. Но в последние годы уже речь идет о том, что и на бюджет, и на не только на бюджетников это распространяется, но и на тех, кто платит за обучение. То есть фактически получается, что государство, значит, один раз взяло деньги за обучение, а потом, обязав к распределению, ждет еще откупа от граждан, чтобы они откупились от этой принудительной меры.
Ну и отток абитуриентов, по данным Андрея Лаврухина, довольно серьезный. Прямо сейчас жители Беларуси уезжают учиться в Польшу, в Литву, ну и пока еще в Россию. Ну, по всей видимости, не исключаю, что настроение потенциальных абитуриентов медицинских вузов, рассматривавших российские, московские, иные вузы в качестве альтернативы, будут немножко иначе на них смотреть. Андрей, ну вот здесь такой вопрос возникает. В Беларуси принудительное распределение касается не только врачей, но, на ваш взгляд, почему в России именно за врачей и взялись в первую очередь, исходя вот из этой новой практики, которую они собираются внедрить?
Ну, я думаю, я не владею цифрами, я думаю, как вся статистика в России, она, эти цифры носят достаточно закрытый или полузакрытый характер. Я думаю, это связано прежде всего с тем, что именно в этой отрасли, в медицине, в здравоохранении наблюдается самый большой дефицит кадров. Вот поэтому это так и связано. А чего я жду в ближайшем будущем? Смотрите, Россия же повторяет Беларусь, да, по большинству таких политических репрессивных шагов. Я думаю, что они должны в этом плане объединить законодательство России и Белоруссии, чтобы крепостные врачишки, это я закавычу, это вот как они считают нас, чтобы они не бегали из Белоруссии в Россию, из России в Беларусь, а оттуда как бы и до Польши недалеко. Я думаю, что где-то вот это пойдет объединение вот этих репрессивных законов, и я могу только посочувствовать молодым коллегам, которым, по сути дела, ну, наверное, ломают жизнь, особенно тем, кто поступал или хочет поступить в медицинский университет, именно чувствуя призвание, а не то, что это престижно. Теперь это не будет престижно, конечно.
На ваш взгляд, вот этот темп, как это развивалось в Беларуси, действительно такое расхожее мнение, что то, что в Беларуси уже опробовано законотворцами, оно через несколько лет попадает на стол и в документы в Государственной Думе уже в Российской, где действительно как бы там проверено, неплохо, давайте тоже мы это скопируем. Но, на ваш взгляд, если идти по этому пути, по которому уже прошла Беларусь и уже прошли студенты Беларуси, можно ли ожидать, скажем так, повышенного коррупционного фактора при поиске того самого якобы целевого, а по факту уже принудительного места работы и так далее, что как какие здесь, на ваш взгляд, ближайшие вот перспективы, ну, наверное, в кавычках все-таки?
Я не думаю, что тут высокая коррупционная емкость вот этого рынка, просто хотя бы потому, что далеко не каждый молодой человек или девушка, молодая женщина, выпускник медицинского университета может оплатить, да, какое-то место, которое ему будет нужно, ну, наверное, какая-то часть, какая-то все-таки коррупционная составляющая здесь может быть, но я не думаю, что это будет какая-то тотальная коррупция, поскольку ну, мы имеем дело с другими людьми, с другими бюджетами, с другими финансовыми возможностями.
Ну и по принципу куи-продест, все-таки мне хочется рассмотреть и противоположную точку зрения. Вот на ваш взгляд, кому наиболее выгоден этот законопроект, если мы таковых попробуем найти? Сходу у меня возникают мысли, либо это государство, либо это больницы, либо это пациенты. Кто же здесь в наибольшем плюсе остается после этой принудиловки?
Я думаю, что на первом этапе, когда молодых докторов погонят, будут в плюсе, наверное, те лечебные учреждения, которые испытывали дефицит кадров, но это будет очень временный такой плюс, связанный с тем, что после отработки эти убегут, а новые не придут совсем. Вот, конечно, государство, в основе которого лежит, коррупция и репрессивные механизмы, они рассчитывают на какую-то выгоду, но в итоге плюса не будет никому. Я думаю, что потеряют все. Давайте все-таки говорить и думать о том, что здравоохранение – это не для государства, это для пациента. Прежде всего, потеряет пациент. Это больной человек, может быть, сейчас это здоровый еще человек, это человек, который не получил травму, может быть, он сейчас футбол играет и не знает, что его будет ждать через пару лет, когда его будет лечить врач, который принудительно оставлен вот на этом месте и которого, по сути дела, принуждают лечить в этом месте, в этой конкретной больнице. То есть пострадают пациенты, а это значит пострадают люди, пострадают все что угодно, но бюрократы там заткнут дыру на какое-то время, покажут лучшие отчеты, это они умеют делать, а толку с этого не будет никакого.
Андрей, огромное спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Врач-хирург, общественный деятель Андрей Волна был с нами в прямом эфире. Он подчеркнул, что это, конечно, больше уже похоже на отрицательный отбор. Больше половины наших зрителей считают, что это крепостничество, вполне себе согласны с нашим собеседником. О новых событиях расскажу вам завтра. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.